7 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем доброе утро. У микрофона Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса дайджест новостной, как, собственно, и всегда в это время на радио «Спутник», телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюб. Все работает. Присоединяйтесь к нам. Рад приветствовать на прямой связи со студией политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну что, вот новость сегодняшнего утра. Рейтер агентство сообщает, что Соединенные Штаты могут предоставить новый пакет военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов. Среди прочего, и что нас в большей степени волнует и интересует, в этот пакет входят самонаводящиеся ракеты GLS-DB. В общем, ракеты, как там, наземного базирования маленького диаметра. Крылатые ракеты, современное оружие с дальностью 150 километров. Ну, и напомню, что ранее в российском внешнеполитическом ведомстве говорили, что передача ракет большей дальности, а вот эти ракеты GLS-DB попадают, собственно, в эту категорию. Передача ракет Украине сделает Вашингтон стороной конфликта. Но пока это, так сказать, ссылается Рейтер на неназванные источники, высокая степень вероятности, что вот эти вот ракеты большей дальности могут быть переданы Киеву?
Ну, на мой взгляд, очень высокая, потому что, ну, если вспомнить динамику развития, то есть, ну, хотя бы посмотреть на динамику развития вокруг Украины событий, и с начального этапа, когда было объявлено СВО, помните, наш президент сказал, что не дай бог, чтобы кто-то туда вмешается в эту историю, в этот конфликт, тот получит такие разрушения, несопоставимые с его государственным устройством. Вмешались. Ничего не произошло. Сначала потихонечку, понемножечку. Ответной реакции не было. Красная линия размылась. Вот. И они стали делать действия вперед. Теперь леопарды и абрамсы, потом ракеты и самолеты. И для Запада этот конфликт, тут я согласен с нашими властями, является экзистенциональным. Поэтому они будут идти последовательно. И дальше по пути эскалации они решают свои проблемы и останавливаться не собираются.
Честно говоря, когда вот я сегодня прочитал там с самого утра вот эту историю, ну, как-то так закралось такое впечатление, что на самом деле, ну, там, мягко говоря, там, все ведет к эскалации, а, грубо говоря, там, может быть, это мои переживания персональные, я не хочу их распространять там на всех, но так или иначе об этом думают многие. В общем, о каком-то большом и прямом горячем противостоянии России с Западом. Вот тут что думаете?
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что линия эта не будет пройдена со стороны Запада, по крайней мере. Они на это надеются. Они, вся их стратегия выстроена на этом, на то, что Россия не решится на серьезные ответные действия. Поэтому вот именно то, что мы говорили о поставках всех, они идут. Ну, они начали потихонечку, они проверили, насколько мы болезненно это воспримем, как отреагируем. Ну, словесно, вербально, да, болезненно восприняли, заявили о том, что они являются теперь участниками конфликта, что любые цели являются законными целями, но ведь действий за этим не последовало. Транспортная структура, даже транспортная структура Западной Украины работает, поставки идут, ничего не изменяется в отношении России и Запада. Со стороны России, значит, можно идти дальше. Ну, так устроена политика реальная. То есть, если вы не отвечаете, значит, мы будем продолжать. И может быть, когда-нибудь нащупаем тот предел и остановимся, и тогда начнем договариваться, пока они предел не чувствуют. И чувствуют безнаказанность. А безнаказанность рождает ощущение вседозволенности. Я всегда об этом говорю, поэтому Запад будет наращивать свои поставки и давление. Они, ну, если судить вообще по заявлениям публичным, да, то там просто истерия и восторг от собственного неуязвимости и самодовольства.
Ну да. Слушайте, ну и вульгарный вопрос, который может возникнуть тоже в головах у наших слушателей, ну типа доколе, а вот, собственно, а где тот предел, где та черта, пресловутая красная линия, после чего Россия, ну, как-то начнет действовать по-другому? И как, главное, по-другому?
Ну, Ну, для меня это тоже вопрос. Для меня вообще вопрос, почему мы затягиваем эту проблему. То есть из каких-то гуманистических соображений мы начали военную операцию, но при этом говорим о гуманизме. Но такие вопросы как бы исторически понятны. Чем быстрее решаешь, тем меньше как бы жертв, тем быстрее приходишь к вопросу политического урегулирования, и тем быстрее заканчивается мучение для людей. Это же как кошки хвост по кускам резать, постоянные обстрелы, как с той, так и с другой стороны. То есть этот вопрос надо было решать. И как всегда, ну, например, как в современном этапе действий США, они разрушают в течение недели всю инфраструктуру, после чего закатываются туда, как на параде, устанавливают свою администрацию, проводят денационализацию, демилитаризацию, и устанавливают свою администрацию. Собственно говоря, ну, других примеров успешных действий современной истории я не знаю. А вот так вот по кусочкам резать и затягивать эту историю, то от этого только больнее и хуже всем. И эскалация нарастает уже не на уровне противостояния, как и вы сказали, да, это очевидно, у Киева, Москвы, а на уровне Вашингтон, Брюссель, Москва.
Да, слушайте, ну вот буквально в продолжении темы тоже такое, в общем, сообщение касается заявлений американского Госдепа. США обвиняют Россию в нарушении ДНСНВ, договора о стратегических наступательных вооружениях. Госдеп указывает, что Россия не назначает дату заседания консультативной комиссии и не возобновляет взаимные инспекции. В связи с этим Вашингтон сомневается, что Москва как бы не выходит за предусмотренные договором рамки. А вот тут тоже я, например, вижу такую, ну, как бы двойственную позицию. Тут давят, тут поставляют оружие, а тут как бы приглашают к диалогу. Ну, типа, давайте дальше договариваться, давайте возобновлять вот эти вот заседания комиссии, давайте возобновлять взаимные инспекции и прочее, прочее.
Да, согласен с вами, но они ведут себя так, как будто, ну, а что такого? Ну, поставляем оружие, ну да, ну, поставим ракеты. Ну, это же не отменяет вопросы всеобщей безопасности. Давайте продолжать диалоги, разговоры. Это, конечно, лукавая позиция, и она очевидна. И здесь, ну, мы просто можем только догадываться о истинных причинах и достоверности этой информации, потому что и вы, и я, думаю, одинаково вхожи в высшие военные круги России, политические. Вот. А то, что мир вернулся, то есть вот этот флёр конвергенции культурного и взаимопроникновения, он слетел, и мы вдруг увидели, что идет жестокое противостояние двух цивилизаций, и мы вернулись в мир ядерных паритетов и противостояний, да, и это является сегодня чуть ли не единственным фактором, удерживающим мир от большого, реального большого горячего конфликта.
С одной стороны, да, большого, да, но вот локальный, в частности, мы же помним заявление российского президента, что в том числе начало СВО было предопределено, собственно, выступлением Зеленского, да, значит, в отношении ядерного оружия. И эта тема не замолкла. Украинский посол в Германии Алексей Макеев, я напомню, там был совсем одиозный, который там ругался, обзывался на Шольца ливерной колбасой и так далее. Его убрали, ну, ему там приписывали всякие националистические настроения и так далее. А, в общем, его убрали, поставили нового, Алексея Макеева. Вот теперь этот посланник украинский говорит, что ядерное оружие может дать странам гарантии безопасности. По его словам, Украина намерена начать дискуссию по этому вопросу. А конкретных каких-то предложений украинский посол не называет, но говорит, что вот действительно Киев намерен начать дискуссию по ядерному оружию. Ну и если мы будем там проводить эти аналогии, так сказать, с отодвигающимися красными линиями для Запада, да, сначала ничего, танков не будем, потом танки будем, сначала там ПВО не будем, потом ПВО будем, ну вот и так далее, вот сейчас ракеты большей дальности. А можем ли мы быть уверены, что действительно Запад не заинтересован в вопросе там передачи Украине, возможно, да, ядерного оружия?
Ну, как бы, ну, конкретно Украине и под их начало, и в их распоряжение, мне кажется, что, вот кажется, то я пока употреблю такой термин, нет, но расположить ядерное оружие на Украине, натовское, например, как дружественное державе, это вполне вполне, и я не вижу тут запретов для Запада. А то, что Украина играет на этом вопросе, вот мы с вами говорили в предыдущий отвечаю, что это становится сегодня главным сдерживающим фактором, то есть это главный инструмент политики безопасности, ядерное сдерживание для Украины, обострение ситуации, это единственный способ политического выживания. Ну, не для Украины, а для нынешнего ее руководства. Так поэтому они играют по максимуму. Они на джокера ставят, а как они по-другому, у них нет вариантов.
Ну, просто там же всякие дняо там и так далее, договор они распространены.
Нет, да, я и поэтому и говорю, что непосредственно вот этому авантюристическому режиму вряд ли кто-то предоставит, потому что нет никаких гарантий, что они его не применят. А расположить ядерное оружие США там как фактор сдерживания, ну, мы же все понимаем, что действительно ядерное оружие работает очень серьезным фактором сдерживания. Тут я не вижу каких-либо преград, по крайней мере, в будущем для Запада.
Ну что, еще один, вот мы рассматриваем, как бы так получается, да, исходы, ход и исходы нынешнего конфликта, нынешней эскалации. Вот израильский премьер Нетаньяху говорит о том, что готов рассмотреть роль посредника в военном конфликте между Россией и Украиной, если ему предложат такое посредничество. Он говорит, Нетаньяху, что ему раньше предлагали такую роль на ранних стадиях конфликта, а потом, так сказать, ну, понятно, что тут всякие эти штучки политические, внутриполитические, говорит, что вот, значит, его предшественнику Нафтали Беннету предлагали, но он попытался и не справился. А вот если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это предложение, говорит израильский премьер. На ваш взгляд, может ли быть эффективна эта роль и, так сказать, роль самого Нетаньяху и роль Израиля как посредника? Ну и вообще, так сказать, удастся ли, есть ли возможность договориться?
Ну, роль Израиля не в мировых делах, в международных делах, она как бы несопоставимая с его размерами физическими. Да, это безусловно. То есть Израиль одна из ключевых держав в вопросе безопасности на Ближнем Востоке, да и соответственно, во всем мире. Вот, поэтому там вот занижать их роль не буду. Но насколько это перспективно, ну, надо еще понимать, что поскольку конфликт действительно является ключевым для нынешнего мироустройства, я имею в виду украинский, то на нем отметятся готовы все. Там у нас и Лукашенко, и Эрдоган предлагают свои условия, потому что, ну, понятно, что любой, кто сыграет на поляне посредника, он набирает колоссальное количество очков. И вот миротворчество, как возможность разрешения этого конфликта, я не верю, и мне бы не хотелось этого варианта, потому что с учетом заявленных целей России, то есть и обозначенных причин конфликта, то есть угрозы национальной безопасности России, если мы не решим, если Россия не решит этот вопрос кардинально с Украиной, то для всех остальных наших партнеров, союзников, оппонентов, конкурентов будет означать падение России в статусе военно-политическом, как субъекта, способного решать проблемы своей безопасности. Это отразится на ее позиции и в ШОС, и в Евразес, и в ООН, и везде, и в Африке. И все
вот эти, а вот откуда у нас вот это вот... Я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, Леонид Викторович. Ну, смотрите, там, если переносить... Я понимаю, что, конечно, любые аналогии будут хромать там и так далее, но так или иначе. Ну, Соединенные Штаты, например, во Вьетнаме. Ну, Соединенные Штаты, например, в Афганистане. Ну и что, что-то как-то это сказалось, проигрыш в этих войнах на статусе американцев?
Ну, да, есть поражение, скажем так, в битвах, но возьмите, сколько как бы американцы за это время, скажем так, если не одержали побед, то совершили акты возмездия, начиная с Хиросимы и Нагасаки. Англосаксонская традиция и военно-внешнеполитическая доктрина держится на страхе, который они сеют во всем мире. Если в японских школах не изучают, кто их бомбил, то нужно понимать, как это работает. И мы видим это на примере той же Германии, оккупирована до сих пор есть это угрозы и страх один из самых эффективных способов международной политики. То есть в итоге нету никакого силы права, есть только право силы, на котором это базируется любая юридическая международная норма. И англосаксы это прекрасно понимают со времен Британской империи. Вот, и Пакс Британика на этом строилась, и Пакс Американа на этом строится. Но гуманитарная как бы позиция это хорошо, и гуманистическая, но нельзя здесь представляться совершенно безоружными и не готовыми на последний шаг, потому что все оценивается по готовности той или иной политической силы на, или нации политической на последний шаг.
Да, ладно, идем дальше. В Евросоюз. На саммите по вступлению Украины в Евросоюз, а будет такой саммит 3 февраля, в общем, европейские страны намерены отметить ее прогресс на пути к членству, но каких-то конкретных обещаний по ускоренному присоединению к ЕС давать не будут. Издание «Евроактив» об этом пишет, тоже там со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. Говорят, что Франция, Германия, Испания, Голландия, в смысле, Нидерланды, Португалия, Дания и Бельгия настроены скептично по вступлению, выступают против каких-то обнадеживающих формулировок, а, ну, традиционно там Польша и страны Балтии настаивают на других каких-то формулах, которые бы дали украинским властям надежду на ускоренное рассмотрение заявки на членство.
Вот, да. Самое смешное в этом сообщении и самое достопримечательное это слово «прогресс Украины на пути вступления в ЕС». Если это считать прогрессом, то, наверное, мы живем в каком-то перевернутом странном мире. Но, с другой стороны, это реальность, потому что это мы все понимаем, и это нам как бы очевидная ситуация диктует, что политические интересы сегодня важнее каких-то экономических обстоятельств и всего остального. То есть, если это является как бы неким целеполаганием и интересом Запада, то этот вопрос будет решаться и решается вне остальных формальных норм по принятию в ЕС. Поэтому и прогресс. То, что Украина демонстрирует готовность воевать с Россией до конца. Значит, прогресс, значит, наши, значит, можно их брать и пользоваться ими сколько хотим. Ну, вот трактовать это можно только так, по-другому, по-моему, никак. Потому что все. Мы живем в каком-то мире зазеркалья, если свернуться, если с старыми позициями и нормами подходить к нему, которые существовали вообще до вот в том прежнем мире безопасности, который. Как бы, где Совет Безопасности был определяющим и выдающим мандат на военные действия, на санкции и на любые недружественные действия. То теперь же этого нет, и мы живем вот в мире целеполагания, где интересы определенных группировок, элитных государств, национальные интересы преобладают над правилами и формами, которые существовали в этом мире.
Да, тут просто любопытно, конечно, да, вы абсолютно правы вот в этих формулировках, там, готовы, там, прогресс и так далее. Я уж прошу прощения за политологическую формулировку, там, в Венгрии, Будапешту пихают там за все, что не попадя, там, и за коррупцию какую-то, там, отыскивают и за суды, и, в общем, за все дела, что там делает Венгрия, а Украина готова. Просто, так сказать, если бы вот, ну, не было там, например, 24 февраля, СВО и прочее, прочее. Гипотетически так вот, фантазируя. Ну, может быть, Украине, собственно, надо было дать шанс там действительно на этот, на более глубокую ассоциацию с ЕС. Просто, чтобы они в большей степени поняли украинцев. Ну, и Украина бы тоже кое-что вынесла. Так же было уже на протяжении там истории там украинской, да, и с Польшей, и с турками, вот эти вот глубокие ассоциации, к чему они приводили.
Ну, знаете, ну, я не думаю, потому что если исходить из вопроса как раз целеполагания интересов и продвижения определенных норм поведенческих на восток, Дранг, на Хостен, Запада, то вот этот процесс, если оставлять его было на самотек, отпускать на самотек, то мы практически потеряли Украину. А если бы мы оставили этот на самотек, то мы потеряли бы ее абсолютно точно. И потеряли бы вместе с Востоком и Крымом, и говорить после этого о какой-то субъектности России было бы очень сложно.
А что касается Венгрии, там реформа проходит масштабная, реформа армии. Власти Венгрии отправили в отставку сотни высокопоставленных военачальников. Министр обороны Кристоф Салай-Бобровницкий говорит, что увольнения коснулись генералов, полковников и подполковников. Окончательное число военных, которых отправили в отставку, пока неизвестно, но, так сказать, в ближайшее время озвучат. Ну и оппозиционные политики венгерские говорят, что целью вот этой военной реформы было ослабить стремление страны ориентироваться на западные государства. А что думаете тоже по этому поводу? Есть ли, ну, как бы, как в Венгрии там не зависеть от Запада, будучи, так сказать, членом ЕС и прочее, прочее, прочее?
Ну, вообще, там буквально недавно цитировали, в чем только Венгрия не обвиняет. Да, Венгрия умудряется проявлять собственную позицию, отстаивать собственные интересы, начиная с момента, как минимум, там я для себя это отфиксировал четко, с момента вот этого кризиса беженцев Ближнего Востока. Вот, и касается и энергоносителей, и санкций против России. То, что вот если говорить конкретно по событиям, надо понимать, что армия — это самый консервативный институт в обществе. И реформа армии, отставки широкомасштабной, говорит об очень серьезных противоречиях и проблемах. Вот тут я, наверное, солидарен с позицией венгерской, в том смысле, что руководство Венгрии нынешнее решает какие-то очень серьезные проблемы и устраняет возможности бунта армейского практически, потому что такие массы, ну, мы помним историю с Эрдоганом, да, попытка его отстранить, потому что военная сила — это, ну, я еще раз повторюсь, одна из самых консервативных армий и институтов в обществе, потому что она строится на готовности и необходимости умереть, вот, и она готова идти до конца. То есть в истории там масса переворотов военных. Да,
но просто мне, здесь считаю, возникает вопрос, Венгрия, там, член НАТО, чуть ли не первая там из стран Варшавского договора, я могу ошибаться, но одна из первых точно, да, вот, там конец 90-х годов. Но это же все равно, так сказать, завязано там, альянс на венгерскую армию, армия на альянс и так далее.
Да, завязано. Мало того, мы знаем, что министры обороны стран НАТО, они назначаются только после одобрения Вашингтона. То есть существует это в этом смысле, так как министры стран НАТО, они имеют такое двойное подчинение и двойную отчетность. Но в данном случае, повторюсь, только можно говорить о том, насколько серьезны противоречия внутри венгерские и насколько серьезно там идет противостояние внутреннее. Ну, вот, ну, я не большой специалист по венгерской, как бы, внутренней политике, но я просто сужу о том, что решаться на такие отставки в армии, это может подвинуть только очень крайняя необходимость, потому что ты ворошишь очень серьезно и институт и создаешь угрозы для себя внутриполитические. То есть на это идут только как крайний шаг. Поэтому я думаю, что там действительно очень остро стоит внутренний вопрос в Венгрии в связи с вот этим проявлением субъектности интересов. Да, они одни из первых, но они тогда решали свои проблемы. Они сейчас их решают, национальные вопросы своего развития. Для венгров это очень важный, видимо, вопрос. И я могу только это приветствовать.
Да, спасибо большое. Ну, действительно, конечно, серьезное. Ну, слушайте, генералы, полковники, подполковники. То есть люди десятилетиями строили карьеру, да, в рамках какой-то определенной системы. А здесь, так сказать, мы видим этот слом. Благодарю вас, Леонид Викторович. Спасибо большое. Леонид Куртаков, доцент финансового университета при правительстве России, политолог, был с нами на связи.